Ну что, давайте начнем.
Да, всем привет. Меня зовут Оля.
А я Коля.
И мы проектируем интерфейсы в компании UI Design Group. С недавнего времени мы проектируем еще и услуги. И сегодня как раз хотим рассказать вам о том, как применяли сервис дизайн на практике и что нам в конечном итоге это дало. А существование сервис дизайна или по-русски проектирование услуг, думаю, многие из вас уже слышали. Но веяние все же относительно новое, поэтому расскажу немного о том, что же это такое. Одно из книжных определений звучит так. Сервис-дизайн – это проектирование всех материальных и нематериальных компонентов сервиса и взаимодействие между ними с целью создать эффективный с точки зрения пользователя сервис. Компонентов сервиса достаточно много. Это люди, всякие предметы, автоматизированные решения, процессы их связывающие и многое другое. То есть сервис можно и нужно проектировать точно так же, как мы проектируем разнообразные автоматизированные решения. В UI-дизайне мы проектируем интерфейсы пользователей для разнообразных платформ. И до определенного момента о проектировании услуг, в общем-то, и не думали. Поэтому вопрос, зачем нам понадобился этот сервис-дизайн. Если попробовать представить нашу работу, то получится следующее. Есть, допустим, продукт, например, весь веб-магазин. Есть бизнес, который через этот продукт общается со своими клиентами. Когда мы проектируем продукт, интерфейс пользователя для него, имею в виду, мы обычно изучаем небольшой кусочек процессов бизнеса, связанных непосредственно с нашим продуктом. Это могут быть как процессы взаимодействия бизнеса со внешним миром, так и его внутренняя кухня. Сервис-дизайн же предлагает нам поглубже залезть в процессы бизнеса, в те, которые касаются непосредственно предоставления услуги клиентам. Если подходить к определению сервис-дизайна формально, то мы должны изучить и выявить проблемы, касающихся пользователей бизнес-процессов, предложить для них решения, которые потом внедрить. Это возможно, если сам бизнес уже пришел к нам именно с таким запросом и готов меняться. При этом проектированием продуктов внутри сервиса могут заниматься совершенно другие люди. Но с точки зрения проектировщиков интерфейсов, нам скорее интересно, как разобраться во всех процессах предоставления услуги, так и разработать сам продукт. Поэтому мы можем попробовать, изменить среду нашего продукта. Если в сервисе есть проблемы, которые плохо на нем сказываются, можем предложить решение этих проблем. Кроме того, в наше время зачастую бизнесу требуется сразу несколько решений. Это веб и мобильные платформы, например, а также внутренние решения бизнеса, те же CRM. Чтобы качественно спроектировать их взаимодействие, нам по-хорошему следует знать, что происходит в самом сервисе. В целом, с помощью сервис-дизайна мы можем подняться от уровня продукта к его среде, сервису, то есть расширить для себя границы нашего видения бизнеса и его взаимодействия с пользователем. В результате все это нужно, чтобы сделать более качественный продукт. Но как вообще это сделать, то есть как сервис-дизайн устроен? С точки зрения идеологов, можно сказать, что в основе сервис-дизайна есть две главных составляющих. Первый – это 5 принципов. Если определять их вкратце, то нам нужно смотреть на сервис глазами клиента и смотреть на него целиком, при этом придумывать решения для проблем сервиса вместе с бизнесом, его работниками и, возможно, даже вместе с пользователями. Сам сервис мы можем представлять как кино, то есть последовательную историю, эмоциональную привязанность которой можно вызвать у пользователя через конкретные физические объекты. Вторая составляющая сервис-дизайна – это процесс, представляющий собой последовательность обычных для проектирования этапов, где мы сначала изучаем задачи и проблемы пользователей и бизнеса, потом итеративно бурлим идеями решений, выбираем и проверяем самые лучшие и, наконец, внедряем, что придумали. То есть, если на каждом этапе в процессе подходить к проектированию сервиса, исходя из 5 принципов, то в результате должен получиться замечательный сервис, который решает задачи как пользователя, так и бизнеса. Но тут можно заметить, что принципы и процесс практически те же самые, что мы уже используем в проектировании интерфейсов. Как пишут идеологи, по своему подходу сервис-дизайн, в общем-то, и не является чем-то новым. Это совокупность уже известных методов и процессов. Разница в данном случае в том, что теперь их транслируют на проектирование услуг. Услуг же сама по себе штука несколько более сложная, чем продукт. Она состоит из кучи разных компонентов и по большей части нематериальна. Поэтому для проектирования услуг методы и инструменты заимствуются из всех дисциплин, которые вообще имеют к услугам отношение. Это и маркетинг, и этнографические исследования, и управление изменениями, дизайн взаимодействий, и многие другие дизайны, промышленные, графические и так далее. Часть методов уже хорошо знакома нам по проектированию интерфейса, по проектированию взаимодействия. Это, например, контекстное интервью, где мы говорим с участниками сервиса непосредственно в той среде, где услуга совершается. Это также полевые наблюдения, где мы смотрим, как пользователи взаимодействуют с сервисом. Причем с точки зрения сервис-дизайна нам стоит изучить не только самих пользователей услуги, но и работников сервиса, которые эту услугу осуществляют. Для фиксирования данных могут использоваться те же самые персоны и сценарии действий пользователя. Но в то же время ряд инструментов сервис-дизайна заточен именно по той особенности, что мы проектируем услугу, то есть некий процесс. Расскажу о некоторых таких методах. Услугу используют и предоставляют достаточно широкий круг лиц. Чтобы зафиксировать их разнообразие и взаимное влияние, можно использовать stakeholders map, где в центре ключевая роль сервиса обычно – это клиент бизнеса, а вокруг него те роли, с которыми он взаимодействует. Чтобы изучить наш сервис или его конкурентов, можно использовать метод сервис Safari, где проектировщики сами становятся пользователями и фиксируют, что им нравится и не нравится в исследуемых сервисах. И, наверное, наиболее широко известный инструмент сервис-дизайна – это Customer Journey Map. Используется он для иллюстрации пути пользователей по сервису. При этом учитываются всевозможные аспекты, такие как мотивация, эмоциональная реакция пользователя, контекст действия, все для того, чтобы найти возможности для улучшения сервиса. Ну и, наконец, метод тестирования решений для сервиса. Поскольку это процесс со множеством компонентов, то для тестирования можно, например, сделать настольную модель сервиса и разыграть на ней сценарий получения услуги. Мы на практике применяли как знакомые, так и новые методы. Как мы их применяли и что они нам в результате дали, расскажет Коля на примере одного нашего проекта.
Еще раз привет. Раз-раз. Слышно? Отлично. Итак, к нам пришел заказчик и попросил спроектировать продукт, который позволял бы пользователю делать все на свете. Нет. На самом деле, который позволял бы пользователю отправиться в путешествие, но путешествие практически любой степени сложности и насыщенности, и при этом иметь постоянно под рукой план этого путешествия. Также заказчик попросил посмотреть на обслуживающие продукты, например, одна из них CRM, и подсказать, как их оптимизировать и как увеличить качество основного продукта и привлечь новых потребителей. И тут мы могли бы пойти типичным путем, сделать концепцию продукта, детализировать эту концепцию, основного продукта имеется в виду для клиента, адаптировать функциональность под мобильные девайсы, дабы нам нужен план постоянно под рукой, вот. Ну и сделать отдельную экспертную оценку CRM, сказать, какие у нее есть недостатки. Что казалось бы проще, 4 несвязанные задачи, решаем, все круто, все довольны. Но ввиду того, что здесь было большое количество участников процесса, а также большое количество обслуживающих систем, мы поняли, что сделав сначала проектирование отдельного продукта, мы фиксировали его точки соприкосновения с окружающей средой, что в дальнейшем могло нам помешать склеить раздельные части нашей работы и раздельные системы. Поэтому мы предложили начать работы с формирования концепции всей экосистемы или, по сути, заняться сервис-дизайном. Итак, мы приступили к нашему проекту, и первым делом, как это обычно и бывает при проектировании продуктов, мы провели обследование. Мы провели ряд интервью, немного понаблюдали за работой пользователей и, конечно же, поизучали документы, которые нам дал заказчик. Ну, тут нам попались те же типичные проблемы, которые есть при проектировании, то есть, как пример, недоступность интервьюируемого. Вот. И их мы решали типичным для проектирования путем. Но здесь есть некоторые отличия с точки зрения проектирования сервиса. Во-первых, это участники. Мы смотрели на них не как на срез пользователь и бизнес-требования и его ограничения, Мы смотрели на всех участников, одного большого сервиса, и нас интересовало, что делают все они в рамках этого сервиса. Кроме того, эти участники от бизнеса, они становились уже не участниками, а по сути пользователями, но уже своих подсистем. На входе у нас уже были эти участники, но чтобы понять, кто на кого в какой степени влияет, нам потребовалось определить связи и расстояние между ними. Это несложный процесс, и об этих связях мы узнали на первом же интервью. Зафиксировать эти связи и легко с ними работать нам позволила методика, про которую сегодня уже сказал Оля, это stakeholder map или карта участников. Строится она относительно клиента, показывая, то есть клиент у нас здесь в центре как бы получается, а вокруг него строится последовательно ближайшие к нему участники процесса. Таким образом, чем дальше у нас участник от центра, тем меньшее воздействие он имеет на клиента. Соответственно, после того, как мы выявили всех участников процесса, мы также зафиксировали и взаимодействие между ними. Это позволило нам постоянно обращаться, то есть эта карта позволила нам постоянно ориентироваться в пространстве и смотреть, кто на кого влияет, в рамках каких сценариев, каких действий и так далее. Второй особенностью с точки зрения сервис-дизайна стал охват. Если мы при обычном подходе смотрим на сервис или какой-то продукт в отдельности и лишь чуть-чуть заглядываем за его пределы, то в случае сервис-дизайна мы смотрели гораздо шире и учитывали то, как пользователь приходит в сервис и то, как он его покидает. Проведя интервью, мы перешли к фиксации результата и генерации идей. Но для начала мы зафиксировали, собственно, наших пользователей в персонажах. Это также знакомая по обычному проектированию методология. Здесь мы уделяли больше внимания целям с точки зрения сервиса и эмоциональным целям как основной движущей силой. То есть без нее клиент не захочет идти дальше. Но мы здесь еще не смотрели на сценарии пользователя, поскольку нам их предстояло как раз определить в дальнейшем. И тут же мы попробовали для фиксации наших сценариев, которых, ну, данные о которых мы насобирали, и для генерации новых сценариев применить Customer Journey Map. Но очень быстро поняли, что попробовав применить его на этом этапе, мы свяжем себе руки, закопаемся и в конце можем прийти не к самому лучшему результату. Поэтому мы вернулись к этапам сервиса и продолжили двигаться поступательно. Для начала мы детализировали каждый из этапов на логические шаги. Это появление желания в рамках пресервиса, исследование, покупка и использование или, собственно, само путешествие в рамках сервиса и подведение итогов в рамках постсервиса. Да. Затем мы провели мозговые штурмы, и чтобы выявить, какие действия совершает пользователь в рамках того или иного шага. Здесь мы не стремились привязывать эти шаги, связывать какую-то последовательность, а наоборот старались не ограничивать себя и давать свободу. Вот мы добавили действия, и, например, такими действиями в рамках исследования и выбора могут быть запрос доп. Сведений или там, поговорить с друзьями, спросить, что они думают, стоит ли туда ехать или не стоит туда ехать. И тут появляется еще один важный момент с точки зрения сервис-дизайна и более глобального подхода – это глубина. То есть то, насколько тщательно мы описываем сценарии. Каждое из действий с точки зрения сервиса на самом деле могло бы быть микросценарием в рамках конкретного продукта. Но, как я уже сказал, мы не погружались глубоко в детали, чтобы не сбиться с курса и не закопаться. После чего мы добавили мотивации и барьеры на каждое из этих действий, чтобы понять, что ограничивает пользователя, а что ему помогает двигаться дальше. Ну, собственно, таким образом нам было понятно, где пользователю помочь, а где у него достаточно мотивации и ничего делать не надо. Собственно, в таком виде мы зафиксировали на первом этапе работы основной объем наших действий. Но все мы помним, что проектируем мы все-таки сервис. И еще одной важной составляющей здесь является реакция самого сервиса на действия пользователя. Причем под сервисом тут подразумеваются как компоненты, так и участники этого сервиса. И тут появляется у нас черный ящик. По сути, для пользователя он действительно черный, потому что пользователь не знает, что там происходит. Например, пользователь может отправить запрос на путешествие, сказать, что я хочу отдыхать 20 дней в Италии, и чтобы не скучно было. А через некоторое время он получает ответ, и он не знает, какая магия решает эту задачу. Ему это не важно, ему важно получить результат в конечном итоге. А вот нам этот черный ящик, он важен, поскольку и он важен бизнесу, поскольку он позволяет нам в дальнейшем построить аналогичные штуки для внутренних участников этого процесса. После того, как мы зафиксировали вот эту часть, мы пообщались с бизнесом и собрали с них данные о том, чего здесь хватает, чего не хватает, и поняли, и получили как бы весь обхват всего сервиса в целом. И понимание того, что дальше, там, чем плюс-минус 20% за рамки него, мы не уйдем и сильно не ошибемся. После того, как мы проработали такие же вот штуки для остальных участников, мы вернулись все-таки к Customer Journey Map, поскольку данный способ, как нам показалось, позволял наиболее цело, что ли, и однотипно, в отличие от той же методологии сторителлинга или рассказывания истории, отразить процессы в рамках всего сервиса. Получившуюся на предыдущем этапе таблицу и персоны мы интерпретировали следующим образом. Персоны с их характеристиками стали для нам контейнерами для сценариев. Полученные действия мы преобразовали в сценарии и связали их, собственно, последовательностью какой-то. Где-то мы расширили одно действие до сценария, где-то объединили несколько действий в одно. Также частью сценариев для внутренних пользователей стали черные ящики. Плюс к каждому сценарию мы смапировали, что ли, не знаю, мотивации и барьеры. Таким образом, мы понимали, что, опять же, движет и что мешает пользователю на каждом шаге. Прошу прощения. Таким образом, у нас получился вот такой вот артефакт. Это, собственно, персона, наполненная сценариями, барьерами и мотивациями. Для более конкретного примера можно сказать следующее. Мы возьмем как сценарий заказ, процесс заказа услуги, вот, и состоит он из следующих действий. Это появление потребности. Это изучение информации, уточнение потребности. Причем между изучением информации и уточнением потребности могут быть обратные связи. Получение подходящих вариантов, выбор одного из них, и далее этот сценарий перетекает как бы в другой, в покупочку. Вначале мы, опять же, старались не нагружать это деталями и фиксировать только то, что нам казалось самым важным. И только лишь пообщавшись с заказчиком, мы дополняли наш сценарий какими-то важными шагами, которые были важны для бизнеса и которые нужно было не забыть. Тут важно отметить, что получившиеся сценарии, они составили логически завершенную часть процесса, но могли иметь внутри себя разрывы во времени. Поэтому мы выделили ключевые части сценариев и отметили в них, как мы можем помочь в этом месте пользователю. Ну, здесь это такие красные точечки. Что это значит с точки зрения там, жизни? Да? Предположим, что пользователь уже приобрел путешествие, и вылет назначен в пятницу на 19:00. Но система понимает, что очень важно, чтобы клиент не опоздал. Также она понимает, что в пятницу в 19:00, скорее всего, будут пробки. Поэтому она мониторит, например, постоянно пробки, да, и за какое-то время, там, например, за 2 часа до времени необходимого выхода, присылает уведомление клиенту о том, что, дружище, пора бы тебе уже двигаться, иначе ты опоздаешь на свой самолет. Или поезжай на экспрессе, там, потому что пробки большие. В результате формирования набора сценариев у нас получился Customer Journey Map, описывающий действия пользователя и участников сервиса. Здесь для полноты самого сервиса нам не хватает средств и систем, через которые будет осуществляться взаимодействие в рамках каждого шага. Итак, появляется еще одна составляющая CGM – это каналы. Каналы помогают нам зафиксировать средства взаимодействия участников. Взаимодействие может быть прямым, например, вот офлайн здесь, да, это значит, мы приехали там в офис и пообщались. Может быть, целой системой веб-сервис, пользователь зашел на сайт и через сайт что-то получил себе. Либо просто позвонил. Для более конкретного примера, вот для изучения информации мы выделили следующие каналы. Это можно позвонить, да, можно получить информацию через сайт и можно пообщаться в офисе. Добавление этих каналов к нашим шагам дало понимание того, какой процесс, какой канал, понимание того, какие системы, какой процесс того или иного пользователя поддерживают. Кроме того, частью всего процесса является реакция системы, зафиксированная ранее в черном ящике, появившаяся как результат обработки сценариев. Это нам важно с точки зрения дальнейшей разработки и архитектуры системы. Мы ее также фиксируем здесь, и для того же изучения, процесса изучения информации мы формируем реакцию, предоставить удобные средства для получения, собственно, этой информации. В результате всего, применяя методики и особенности сервис-дизайна, мы зафиксировали собранные, низкомодифицированные для под best practices сценарий и сформировали представление о необходимых связях в рамках всей системы. Это практически финальный результат этапа, но тут есть маленькая хитрость. Он сейчас кажется очень большим и, наверное, кажется, что тяжело разделить, где же какие каналы, какие пользователи, там еще система туда приплетается. Вот. И эта хитрость заключается в том, что когда мы создавали каналы, мы поделили их по слоям. Таким образом, на подобном полотне, применяя фильтр по слою, мы могли выделить только те взаимодействия, которые свойственны для конкретного канала или системы. Например, вот так. Таким образом, это позволяло нам в дальнейшем, позволит, вернее, нам в дальнейшем проектировать каждый кусочек системы, обращая внимание только на то, что нужно, и не смотреть на то, что не нужно. Оля?
Ну, мы подошли, в общем-то, к итогу и текущими итогами нашего проекта, о котором сейчас рассказал Коля, можно назвать следующие моменты. Первое – это думаем о важном начале. Наш заказчик, увидев свой сервис в целом, задумался о тех деталях, которые ему до этого важными не казались, но оказалось, они существенно влияют на сервис сам. Дальше мы получили целостную концепцию сервиса, на основе которой можем далее проектировать конкретные продукты. При этом мы будем уверены, что все продукты сервиса решают именно свою задачу и будут взаимодействовать слаженно. Ну и Customer Journey Map, который мы получили в результате, сам по себе весьма удобный инструмент для проектирования продуктов. Мы можем смотреть только на действия, принадлежащие одному каналу, то есть продукту, и при этом видеть их в контексте всего сервиса. Таким образом, мы не теряем связь с движением к основной цели нашего пользователя. На этом все. Большое спасибо за внимание всем присутствующим. И если у вас есть вопросы, мы с радостью ответим на них.
Есть ли у кого-то вопросы?
Если они появятся, я думаю, вы можете найти, ну, я тут какое-то еще время буду в коридорах, и задать непосредственно мне. Ну или Николаю, если встретите его. О.
Ну, в общем, первый вопрос связан с тем, каким ПО вы пользовались для Customer Journey Map, и ПО какое? Программное обеспечение. Вот, ну это первый вопрос. А второй вопрос, входит ли в рамки проектирования услуг создание и выработка каких-то KPI, по которым потом можно отслеживать, насколько эффективно вы ее спроектировали и какие это KPI были, если это не секрет?
Замечательные вопросы. Первый ответ на первый достаточно простой. Мы в нашей ежедневной работе используем Visio, и поскольку мы к нему крайне привычны, его же и использовали. А вот на второй вопрос.
Ну, с KPI у нас пока сложнее, потому что это немногочисленный наш опыт, и каких-то конкретных KPI нам тяжело еще сформировать, пока мы скорее продвигаемся по, ну, как-то эмпирически по нашим знаниям в области проектирования. Еще вопросы?
Ну, тогда всем спасибо.
Спасибо.